Комиссар был теперь убежден, что в его руках находится ключ к разгадке тайны, и что, как он и предвидел с первого дня, надо было обратиться за разъяснением убийства к прошлой жизни Жуазеля. И убийцу надо было искать среди его прежних скрытых знакомств. На его счастье, у него неожиданно появилась возможность, не боясь помехи в виде несвоевременного или недоброжелательного вмешательства, заняться этим новым следствием. Он мог просто-напросто арестовать и посадить в тюрьму кузнечика и адвоката за кражу, совершенную у упомянутого иностранца. И пока они по тому обвинению будут содержаться в депо, он поведет следствие по поводу убийства на улице Бельфейль. Для этого не было даже необходимо извещать Дюссальяна. Барлие ограничился лишь тем, что заявил о краже прокурору и добыл от него предписание об аресте. Потом, в сопровождении инспектора Ландю и двух городовых, он отправился по адресу, указанному Берешон. Все это ужасно беспокоило секретаря Попино. Одно время, когда он увидел, что комиссар отправился в судебную палату и потом вернулся с приказами о задержании, его обуял страх, что придется отправиться в какое-нибудь путешествие. Он успокоился только когда Барлие приказал ему оставаться в комиссариате и заняться в его отсутствии текущими делами.
«Опять», — бормотал он, — «опять новая история. Черт бы их побрал. А я уж думал, что с этим все покончено. Только бы не случилось ничего важного, пока нет комиссара. Боже мой, вот каторжная служба!» И он позвал своего наперсника Ланфана, чтобы поделиться с ним возникшим в его голове новым планом английского сада, который он мысленно выработал для своей будущей дачи.
Было половина пятого, когда комиссар постучал в двери квартиры, занимаемой Мальвиной Дель Тур по прозванию Кузнечик. Довольно просторная комната, уставленная приобретенной за дешевую цену на рынке мебелью, с красными подбитыми желтым занавесками, на полу ковер кричащих цветов, а на кровати сатиновое одеяло огненного цвета. Такова была шикарная, как выражалась Барешон, меблированная комната кузнечика. Все на свете относительно. Кузнечик, видимо, ничего не подозревая, сама открыла двери. Увидев комиссара, опоясанного своим шарфом, она испустила глухой крик, внезапно вся побледнела и, казалось, готова была лишиться чувств. Но она оправилась и, стараясь говорить твердым голосом, спросила: «Что вам от меня нужно? Вы сами должны это знать. Вы, по наущению вашего любовника, совершили кражу в гостинице Адамова».
«Я? Никогда!»
«Ну хорошо, хорошо. За вами не одно это числится». И, не слушая ее оправданий, Барлие с помощью инспектора приступил к обыску. В шкафу они нашли накидку с капюшоном. На ее внутренней стороне было два кармана. Ландю сунул туда руку и вытащил два скомканных листа гербовой бумаги. «Чье это?» — спросил комиссар.
«А вам какое до этого дело?»
«Ваш любовник занимается судебными делами?» — спросил комиссар.
«Нет».
«Но тогда зачем же у него эта гербовая бумага?»
«Я не знаю».
Но вслед за тем она, словно вспомнив что-то, проговорила:
«Ах да, я припоминаю. Это ему нужно было написать заявление на почту насчет посылки».
«Хорошо, мы это проверим». Между другими бумагами Барлие нашел также неподписанное письмо. В нем назначалось свидание в одной гостинице в Монруже. Комиссар с первого взгляда узнал почерк Пьера Жуазеля. Он не мог ошибаться. Во время дознания он имел перед глазами многочисленные образчики почерка покойного. Старый коммерсант, видимо, берег свое доброе имя. Для своих похождений он удалялся за сену. Драма все более и более освещалась в глазах Барлие. Сведения, которые доставил ему Ландю о прошлом адвоката и кузнечика, позволяли ему мысленно восстановить часть дела. В продолжении некоторого времени Мальвина довольствовалась щедротами своего старого обожателя, которым завидовали ее товарки и которые прельстили адвоката. Но тот, без сомнения, вскоре нашел, что старик недостаточно раскошеливался и решился на отважную попытку. Вероятно, он сначала пробовал припугнуть Жуазеля шантажом, на это указывала гербовая бумага. Но тот не поддался на угрозы, и его убили. Теперь надо было поспешить арестовать Исидора, адвоката, который, вероятно, был главным действующим лицом в убийстве. Барлие, не подавая вида, устроил мышеловку, то есть оставил в комнате кузнечика двух полицейских агентов, чтобы следить за ней, а сам с Ландю засел в конторе гостиницы так, чтобы никто не мог войти и выйти незамеченным. Впрочем, арест был произведен без малейшего затруднения. Спустя четверть часа Исидор, который, ничего не подозревая, пришел сделать по обыкновению небескорыстный визит своей Тотте, так называют французские коты своих девиц, был перехвачен на ходу. Он попробовал было вступить в пререкание, но когда узнал, что дело шло о краже бумажника в гостинице «Адамово яблоко», совершенно успокоился. Барлие даже почти не стоило никакого труда заставить кузнечика и ее любовника сознаться, что эта кража была совершена ими. Эти негодяи не придавали большого значения подобной пустяковине. В конце концов, это была самая простая кража. За нее будут судить в исправительном суде. Всего один год тюремного заключения, утешал себя адвокат, который крепко выучил уложение о наказаниях. Это был сущий пустяк для людей, сознающих, что они заслуживали гораздо более серьезного наказания. У нас бывали примеры, что убийца на другой день после совершения преступления нарочно подвертывался, чтобы его арестовали за кражу платка с магазинной выставки, рассуждая, что пока он будет в тюрьме, полиции не придет в голову его подозревать. Оба негодяя и не подумали о том, что на этот раз было совсем иное, и что Барлие арестовал их исключительно с целью держать их под рукой, пока он производит дознание. Но комиссар мог располагать обоими сообщниками всего только одни сутки. В этот короткий срок надо было добиться от них признания, а иначе, пожалуй, пропало бы все. Судебный следователь не согласился бы начать новое следствие, потому что свое первое следствие он считал непогрешимым. Адвокат и кузнечик не преминули бы нахальнейшим образом отпираться и легко отвертелись бы от обвинения. Их только и можно было преследовать за кражу в гостинице.